Радиорубка. Радиорубка. Авторская программа Александра Куприянова. В гостях у главного редактора радио «Комсомольская правда» звезды шоу-бизнеса, вип-персоны, капитаны отечественных СМИ, новые лидеры нового времени. Прямые вопросы в прямом эфире. Все закончится звоном бокалов. Радиорубка. Радиорубка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это радиорубка. Я ведущий Александр Куприянов. Наша частота 97.2 FM. Телефон прямого эфира 97-00-972. Напоминаю, код Москвы 495. Я приветствую гостя сегодняшней программы. Это Николай Карлович Сванидзе.
Здравствуйте.
Известный для меня в первую очередь историк, тележурналист, общественный деятель, человек, с которым всегда хочется очень серьезно и много разговаривать. Николай Карлович, ну, начнем вот как-то с простой такой вещи. Ехали по городу, дымка, пожары вокруг, жара страшная, август. Как-то так случается последние годы, что в августе очень многое происходило. Дефолт, ГКЧП, знаменитая или незнаменитая, война в Осетии. Вот как вы считаете, ну, не знаю, там, с точки зрения научной, с точки зрения истории, мистика, судьба, что это такое? Почему вот в августе нам так везет?
Ну, наверное, еще много наверчено. Там было несколько... Я вообще не мистик, я вам честно скажу. Я не верю в мистику, там, именно в августе. Думаю, что наверчено много. Начиная с ГКЧП, стали действительно чего-то ждать. И иногда сбывалось. Вообще, на самом деле, когда чего-то сильно ждешь, то часто сбывается. И хорошее, и плохое. Если сидеть и думать, вот сейчас треснет. Вот сейчас еще немножко посижу, и треснет. Ну и треснет, действительно. Если так немножко пересидишь, то и треснет. Особенно перегреешься на солнце.
Я вот тут ехал из аэропорта буквально 2-3 дня назад и отсутствовал какое-то время в Москве. Таксист, который вез меня, тут же нарисовал ужасную картину. Значит, что нас ждет, что будет. То есть молва, которая от вот этого ГКЧП, так сказать, злочастного...
Про который уже никто не помнит.
Про который никто не помнит, да. До торфяников, которые обложили Москву, она, так сказать, вот крепнет и растет. Но, как вы считаете, нужно для этого просто... Что нужно делать?
Ну, во-первых, если говорить о торфяниках и о жаре, то, в общем, в январе было бы сложно ожидать этого, конечно.
Ну, разумеется, да.
Поэтому здесь тот факт, что это произошло в августе, он достаточно объективно обоснован. Я помню лето в силу некоторых особенностей своего возраста. Я уже помню, я как раз в 72-м году школу закончил. Вот все... И поступал в университет Московский государственный. Вот в 72-м году... Была страшная жара, описанная потом, кстати, и Трифоновым в некоторых своих романах, в частности, в «Доме на набережной».
В «Доме на набережной», да.
И страшная жара, и горели торфяники, мало никому не казалось. Тогда еще про кондиционеры никто слыхом не слыхивал, особенно в частных квартирах и в автомобилях тоже уж тем
пруды
более.
Пруды какие-то были, пруды.
Да, вот. Поэтому, ну, что делать? Ничего. Я думаю, что стреляться нет никаких оснований. Нужно просто... Если говорить о начальстве, нужно бороться. Более эффективно, чем он делает сейчас, желательно. А если говорить о нас, смертных, простых, ну, ждать, терпеть и желательно не высовываться лишний раз на улице.
И делать свои дела, в общем, делать свои обязанности.
Жизнь продолжается.
Да. Я напомню, программа «Радиорубка», радио «Комсомольская правда», 97.2 FM. Сегодняшний гость программы Николай Сванидзе, известный тележурналист, известный историк. Вы можете задать ему прямой вопрос в прямом эфире. Наш телефон 97-00-972. Ну что ж, начнем нашу беседу. И я хотел бы с вами сегодня говорить, конечно же, о том, что, мне кажется, является стержнем вашего дела, вашей профессии, вашей общественной деятельности, об истории. Тема, может быть, ее обозначить так. Вот как вы считаете, вопрос, на первый взгляд, он может быть простой, но за этим кроется очень много. История всегда была служанкой власти, история как наука?
Хороший вопрос, на самом деле. Ну, хотели сделать. Понимаете, в чем дело? История, она сама по себе. Это все равно же сказать вопрос. Там, скажем, женщина, она всегда была там... красивая женщина всегда была игрушкой в руках богатых мужчин.
В руках богатых мужчин,
ну,
да.
Ну, случалось и так, естественно.
Бывало и такое.
Бывало, но это не значит, что женщина всегда только игрушка, да? То есть женщина, она сама по себе женщина. без которой род человеческий невозможен, и которой, наверное, отношение с которой – это смысл нашего, наверное, мужского существования. А уж там дальше как складывалось. Вот так же история. История, она сама по себе. А как ее использовали, как ее хотят использовать, ну, конечно, всегда, особенно в тоталитарных режимах, особенно в тех режимах, которые чувствовали себя неуверенно, они часто самоутверждались за счет истории. Ну, конечно же. Ну, конечно, всякому хочется. Особенно, знаете, как вот всегда там, особенно в каких-то восточных деспотиях, если человек пришел к власти незаконно, ну, батюшку своего зарезал, троих братьев там на кол посадил и пришел к власти, то, как правило, в своих титулах он указывает: законный государь там и так далее.
Посохом сына убил.
Абсолютно, да. Если он законный, ему не придет в голову подчеркивать это обстоятельство. А если он незаконный, он обязательно будет подчеркивать, какой он законный. Вот так же всегда использовали историю. И если какой-нибудь человек случайно у власти, он будет подчеркивать, что его род там с 11 века до нашей эры, и всегда только цари, и он поэтому по праву. Но это нормально.
Это обыкновенно по жизни.
Ну, конечно, да? Конечно.
Напоминаю, радиорубка, программа 97.2 FM, радио «Комсомольская правда», историк, общественный деятель, известный тележурналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, вот в 90-е годы, когда вы очень активно, с начала 90-х годов, вы начали работать в телевидении, насколько я помню, насколько я знаю, попав достаточно случайно, поскольку вы были академически практически ученые, работали в институте.
Все правда.
Да, это так. Вы, может быть, одним из первых начали, вот, как бы это мягче сказать, наводить этот исторический порядок. Это так или нет? Я имею в виду в истории.
Спасибо, во-первых. Я не сразу его начал наводить. Я сначала был в такой жесткой информации работал. И было не до истории, потому что история происходила на наших глазах. Просто она на наших глазах
делалась. Тогда история
делалась.
Была на наших глазах, да.
Было не до истории, точно так же, как там, скажем, я футбольный там фанат, но я помню, что вот первая половина 90-х годов из моей жизни футбольного фаната вычеркнута. Я забыл про футбол, мне было не до него. Потому что такое творилось в стране, что было не до истории, не до футбола.
Не до футбола.
Каждый день был такой футбол, что мало не казалось. Вот, а потом, действительно, когда я немножко подуспокоилась, я бы сказал, что все-таки в последние 10 лет, угу. Там подуспокоилась, это не всегда хорошо, но все-таки, в принципе, желательно, журналистам лучше, когда неспокойно, а людям лучше, когда спокойно.
Когда, да? Спокойнее, да.
Да, вот когда подуспокоилась, то руки дошли до истории, и это было очень классно для меня, потому что мне выпал очень удачный и счастливый шанс совместить фактически две своих профессии. Первую, это я историк по образованию, да. И по первой своей специальности, и вторую журналистику. И вот как раз вот эта точка совмещения самое интересное для меня, что может быть.
Что можно было, да? Ну вот и передача «Зеркало», напоминаю вам, это была одна из самых популярных передач. И «Исторические хроники», по-моему, так.
«Исторические хроники» до сих пор идут.
До сих пор идут.
Была еще передача «Подробности», еще
«Подробности»
до «Зеркала»,
еще была,
да, которая, да, была, пожалуй, еще популярнее даже.
Но они вот как раз базировались на этом поиске, ну или на поиске, на утверждении какой-то исторического подхода, исторической правды.
Ну, когда речь заходила об истории, да. Но прежде всего, конечно, программа, которая сугубо посвящена истории, это «Исторические хроники», которых вышло в эфир уже больше 80 документальных фильмов. Ну и сейчас, раз уж давайте тогда попиарюсь чуть-чуть.
Пожалуйста.
С вашего позволения.
Конечно.
Сейчас, даром тем более, сейчас на пятом
канале
идет передача «Суд времени».
Вот это тоже очень интересно.
Абсолютно тоже историческая.
А для чего вам это надо? Вот смотрите, начинается «Суд времени», появляется Гай Юлий Цезарь. На дворе 21 век. Я удивляюсь, думаю, что...
Ну, классно же, ну, Гай...
А что делается?
Так я вам скажу, потому что жизнь не сегодня началась. Жизнь началась не с Путина, и даже не со Сталина, и даже не с Петра Первого. Жизнь началась очень давно, человеческая. Мало того, человек за последние там 10 тысяч лет не изменился. Там в старину жевали деды, не глупее своих внучат, да?
Оказывается, что это так, да, действительно.
Абсолютно. Гай Юлий Цезарь был великий человек, огромного ума, огромной энергии, очень интересный. Ну, помимо прочего, я вам открою еще маленькую тайну, поскольку уж тут речь идет о пиаре, да? На пятом канале идет сериал «Рим». Поэтому тема Гая Юлия Цезаря, она была достаточно актуальной в тему.
Да.
Вот. Но вообще это интересно. И Гай Юлий Цезарь, и Наполеон.
Николай Карлович, ну, хочется же сразу сказать параллели, выстраивать какие-то аналогии, да, потому что история такая наука.
Они всегда выстраиваются.
Они всегда выстраиваются.
Сами, они сами выстраиваются.
Но не может вас подозревать, не знаю, власть, цензура, цензуры нет, зритель о том, что Сванидзе опять находит какие-то ходы?
Да бога ради, пусть подозревают. Да пусть подозревают. Вообще, если я предлагаю какую-то тему, не знаю, жизнь жуков, и в этой теме найдут ассоциации с сегодняшней политикой, но пусть еще, значит, у людей голова работает. Значит, люди не ленятся, не просто сидят, смотрят с пивком и в носу ковыряют, а у них там что-то вертится в голове, ну нормально.
И хорошо. Что-то они хотят думать,
да,
и сравнивать.
Да, отлично.
Я напомню, что это Николай Сванидзе, сегодня у нас в гостях в программе «Радиорубка». Телефон прямого эфира 97-00-972. Код Москвы 495, и мы начали говорить о серьезных вещах, об истории. Вот первый звонок у нас на проводе. Наталья, добрый день, мы вас слушаем.
Здравствуйте, у меня вопрос к Николаю Карловичу. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Наташа, я вас слушаю.
Вы однажды сказали, что Гитлер уничтожал чужие народы, а Сталин уничтожил свой народ.
Уничтожал, да.
Уничтожал,
слава,
да,
богу, до конца не уничтожил, хотя много преуспел на этом пути.
Преуспел, да, я с вами согласна. Вот я хотела спросить, а вот долго ли Россия будет жить мечтой о новом Сталине? Потому что Сталин – кумир молодежи, многих представителей молодежи.
Да, спасибо, Наташа, за вопрос.
Наташа, спасибо за вопрос, действительно хороший вопрос.
Хороший вопрос. Это во многом зависит от нас, это зависит от государственной политики, потому что, как, знаете, товар настолько покупается, насколько удачно его рекламируют и продают. Если говорить, что Сталин – это порядок, это круто, это победа в войне, это человек, ну да, ну суров, ну по головке не гладил, ну несколько миллионов убрал лишних ртов, зато благодаря этому Гитлера победили. Если говорить так, то он и будет популярен. Если говорить правду, что он был на грани маниакальности, жестокий человек, который без всякой реально рациональной цели уничтожал людей, и эти люди, убитые им, сражались бы против Гитлера в войну. Те люди, которых он убил, и не только маршалы, но и простые русские крестьяне, сражались бы против Гитлера. И тогда победа, наверное, пришла бы раньше и легче. Вот если говорить об этом, даже если войну ставить вообще во главу угла всей нашей истории, хотя и это тоже не так. Народ существует не только для того, чтобы раз в столетие с кем-то повоевать. Вот. То тогда, я думаю, что очень скоро пелена спадет с глаз и будут объективно оценивать наших исторических деятелей, в том числе и Сталина.
Радио «Комсомольская правда», 97.2 FM. Телефон прямого эфира 97-00-972. Несмотря на жару, наши слушатели активизируются. Александр нам дозвонился. Александр, пожалуйста, добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте, спасибо, что есть возможность задать этот вопрос. Вы знаете, вот продолжаю как бы эту тему, которую сейчас подняла предыдущая девушка, да, которая звонила. Ведь посмотрите, какой парадокс. Вот вы говорите, что как бы Сталина у нас рекламируют. Но ведь вы посмотрите, что происходит в мире. Если приехать в Италию и пройти по развалам книжным в Риме, то мы увидим огромное количество толстенных сборников о жизни Муссолини. Посмотрите, что у нас транслируется по Discovery, по каналу History, который, так сказать, вещает через спутники по всему миру. Огромное количество телевизионных фильмов, которые рассказывают о Гитлере, о Геринге, о Гессе. То есть такое мне иногда лично вот у меня появляется впечатление.
А что... сколько книг издано?
И вот нет, я хочу обратить. Вот я хочу обратить на что внимание. Понимаете, никто не говорит о том, что они какие-то бесконечно умные, да, но при этом удивительная тяга во всем мире к таким вот страшным личностям. Во Франции какой культ Наполеона? На сегодняшний день, на мой взгляд, вот я человек старшего поколения, и в советское время не было, в общем, никакой пропаганды Сталина, и никогда не было, да. На мой взгляд, может быть, с этой стороны, может быть, это некий феномен, или феномен, как правильно говорить, извините, я не знаю,
Феномен.
Феномен, все правильно. Может быть, это просто вот явление времени во всем мире, потому что идея демократии, она себя, в общем-то, в какой-то степени, изживает или показывает себя с какой-то стороны, что люди начинают сожалеть об этом, что происходит. Те же самые итальянцы.
То есть людям нужны диктаторы, людям нужны тоталитарные...
Нет, я же хочу закончить, извините, что я долго. Что, понимаете, может быть, нужно заняться не разоблачением сталинизма, да, если я так скажу банальность, да, не разоблачением в очередной раз. Конечно, надо об этом говорить, но, может быть, нужно, так сказать, навалиться всеми вот этими нашими талантами, на то, чтобы вот эту идею демократии, свободы личности, свободы настоящего, реализации личности каждого человека, да, неважно, где он живет, максимально ее развить и дать ей возможность реализоваться, понимаете? Вот в чем все дело. Потому что люди... я хотел последнее закончить. Парадоксально, что даже в Румынии провели статистический опрос, оказалось, что очень многие сожалеют, что нет Чаушеску. Вот самое, что самое парадоксальное. А вы говорите о Сталине. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Ну, вы знаете, у нас с вами здесь спор-то не получится. За одним исключением. Вы сказали, что вот демократия в какой-то степени не оправдывает себя. Вы понимаете, в чем дело? Она, может, себя, конечно, и не оправдывает в глазах каких-то людей. Она кажется, может быть, неинтересной, пресной, скучной. Но если взять мир, вот сегодняшний шарик, на котором мы живем, и сравнить разные страны, то вот получается такая странная ситуация, парадоксальная, да? Хотя никакого парадокса здесь нет. Все закономерно. Что те страны, в которых... существует реальная демократия, а демократия — это не значит там права большинства, это значит, прежде всего, права меньшинства, это разделение властей, это свободный рынок, это независимый суд, это свободные средства массовой информации. Вот те страны, в которых вот это все существует, они живут на порядок лучше, чем те, в которых властвует так называемый порядок, жесткая вертикаль власти, то, что ассоциируется вроде с твердой рукой, с настоящим порядком, с отсутствием бардака. Вот в этих странах все это есть. И бардак, и преступность очень высокая и страшная, несмотря на эту так называемую жесткую руку. Вот это пропаганда демократии. Что касается того, чтобы навалиться и сделать так, чтобы демократия была популярной, я с вами согласен. Здесь спорить сложно. Сталин сам по себе не интересен. Он вообще давно в могиле. Сколько он умер в 1953 году, больше 50 лет. Как его нет. И почему его поднимают на щит? Потому что он символ. Он символ именно этой жесткой диктаторской руки, которая в глазах многих наших с вами сограждан востребована. Вот если она перестанет быть востребована, если люди убедятся в том, что демократия – это не бардак, демократия – это порядок, вот тогда уйдет ореол Сталина, он перестанет быть интересен.
Это Николай Сванидзе в передаче «Радиорубка». Радио «Комсомольская правда» 97,2 FM. Телефон прямого эфира 97-00-972. Я ведущий Александр Купрянов. Николай Карлович, прервемся на несколько минут. Сейчас будут новости.
Давайте.
И через некоторое время встретимся.
«Радиорубка». «Радиорубка». Авторская программа Александра Куприянова. В гостях у главного редактора радио «Комсомольская правда» звезды шоу-бизнеса, VIP-персоны, капитаны отечественных СМИ, новые лидеры нового времени. Прямые вопросы в прямом эфире. Все закончится звоном бокалов. «Радиорубка».
А мы продолжаем нашу программу. Это «Радиорубка». Мой гость сегодняшний — Николай Сванидзе, известный тележурналист, историк, человек общественный, значимый, известный широкой аудитории. И разговор сегодня пошел, конечно же, в первую очередь о истории как науке. Николай Карлович, мы с вами примерно одного поколения, может, я чуть постарше. Наверняка вы помните фильм «Покаяние».
Ну, конечно.
Этот фильм. Этот фильм я до сих пор не могу забыть, да, потому что мне он казался тогда, когда это все начиналось, ключевым, и он остался. Ведь, понимаете, на мой взгляд, вот того покаяния, которое художник закладывал в название, в самом фильме, оно не случилось. Это на мой взгляд. Не знаю, вы как историк можете меня поправить. В связи с этим вопрос. Ведь история, как наука, должна была в этом покаянии играть большую роль.
Помню, конечно, прекрасный фильм Тенгиза Абуладзе.
Тенгиза Абуладзе, да.
Год 87-й или 88-й, наверное, на дворе стоял. Блистательный фильм. Да, не зарыли кол деревянный в сердце заточенный, не воткнули, покаяние не состоялось. Знаете, вообще покаяние – это такая хитрая штука. Народ должен не иметь больших комплексов неполноценности, он должен быть очень уверен в себе для того, чтобы каяться. Потому что иначе возникает: а почему я должен каяться? Да пустите каяться, да это при, когда было, я-то при чем?
Мы не при чем здесь, да, народ здесь не при чем.
Конечно,
да.
Когда, там, скажем, Папа Римский каялся от лица католической церкви за многовековое преследование евреев.
Евреев, например.
Он, что ли, преследовал евреев? Он, что ли, но он каялся. Потому что он понимал, что в данном случае это никак по нему не ударит, наоборот. Народ, который может покаяться, немцы фактически, канцлер ФРГ каялся за то же самое, за Холокост.
За Холокост, да.
Да, стоял на коленях в Польше, в концлагере. Для этого нужно иметь очень большую нравственную основу и очень большую уверенность в себе. Мы столько пережили в 20 веке, и по нам так танком проходилась история наша собственная, что вопрос, проблему каяться мы не воспринимаем как: почему мы должны, перед нами пусть каяться, неважно кто.
Проблему личности.
Неважно кто,
личный,
да. Пусть перед нами каяться. Вот мы так живем хреново. И деды погибли, и отцы воевали там, еще у нынешних поколений уж даже и прадеды там воевали, неважно. А тут нам каяться. Почему каяться? Перед кем? Покаяние другое, это покаяние, это проблема такая, я бы сказал, религиозная, это проблема глубоко нравственная. Если я каюсь, это не значит, что я виноват. Покаяние – это внутреннее очищение. Оно не связано с личной виной.
Согласен с вами.
Абсолютно. Да. Вот к этому мы, наверное, оказались не готовы. Я думаю, что окажемся готовы. Здесь же действительно каяться нам же и попало. Мы же и пострадали, но мы же в этом и виноваты, потому что каждый народ имеет то правительство, которое он имеет,
которое он имеет,
которого он заслуживает. Поэтому снова получим такое же правительство, снова нас будут кнутом сечь и головы рубить. Ну, так сложилась история наша.
Это,
виноватых нет.
Это Николай Сванидзе, радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 97-00-972. Частота наша 97.2 FM. Если вы еще нас не слушаете, подключайтесь к спору, звоните своим знакомым. Мы готовы принимать ваши вопросы. К нам дозвонилась Елена. Елена, пожалуйста.
Здравствуйте. Николай Карлович, а как вы относитесь к таким явлениям современной истории, как, например, то, что в Грузии был открыт музей советской оккупации, хотя известно, что СССР много лет возглавлял главный грузин Иосиф Виссарионович Сталин. Потом сейчас в Молдове открыт то же самое музей советской оккупации, хотя в СССР Молдова была совершенно хорошо развита республика в экономическом отношении и в культуре. И второй вопрос. Как вы думаете, почему европейская международная общественность никак не отреагировала на то, что Ющенко наградил Шухевича, бывшего нациста, который уничтожал евреев, орденом и сделал его героем Украины? Вот как вы думаете, почему вот такие исторические современные явления? Спасибо за это.
Спасибо большое, Лена.
Спасибо, Лена.
Я постараюсь вам ответить достаточно коротко. Ну, что касается музея оккупации. Понимаете, в чем дело? Получилось так, что такие страны, народы, как Грузия, Молдавия, Украина, они стали независимыми. Хорошо это, плохо для них покажет история. Но сейчас заставить их с нами объединиться снова невозможно. Поскольку они стали независимыми, они продвигают ту идеологию, которая подчеркивает, подкрепляет их независимость. Им нужно идеологизироваться так, чтобы подчеркивать, что они не русские, они украинцы, они грузины, они молдаване, и их история, и их культура – это их история и их культура. В свое время, после революции, когда в Грузии было правительство меньшевиков, Красная Армия действительно вошла в Грузию. Если бы не вошла, у Грузии была бы другая история. Вероятно, менее кровавая, потому что, хотя вы говорите, что главный грузин был Сталин, руководил всем Советским Союзом, но я вам должен сказать, что этот главный грузин по Грузии прошелся, по статистике еще более жестоко, чем по стране в целом. Репрессии на территории Грузии были еще более кровавые, страшные и массовые, чем в стране в целом. Национальность Сталина в данном случае не имеет никакого значения.
Никакого значения,
он мог
да.
быть чукчей, он мог быть эфиопом, он мог быть кем угодно. Он был российским, советским диктатором. Знаете, Гитлер был австрийцем. Но Австрия сейчас независима от Германии, и немцы никогда не скажут австриякам, что же вы с нами не объединяетесь, Гитлер же был австриец, а вы к нему такие претензии предъявляете и не хотите с нами вместе быть. И это не важно, что он был австриец, он был Гитлер. Вот Сталин был Сталин, он был не Джугашвили, он был Сталин.
Он был Сталин, да.
Он был советский диктатор без национальности абсолютно, так же, как Гитлер не имел национальности. Что касается Ющенко, то же самое. Он награждает людей, с которыми массовое сознание связывает, и его собственное ющенковское сознание связывает так или иначе независимость Украины. Поэтому они подчеркивают все, что связано с их родным языком. Иначе вся Украина будет по-русски говорить. Киев – русскоязычный город. Вот они продвигают украинский язык. Наш украинский, не русский. Незалежные мы. Мы украинцы. Мы не русские, у нас своя история, может, даже древнее, чем русская. И Киев – мать городов русских, а не Москва. Вот их идеология. Это надо понимать, это нам может казаться иногда оскорбительным, это нам часто кажется обидным, но это факт, к которому нужно относиться как к факту. И понимаете, какая история? Если, там, скажем, вам не нравится молодой человек, а он, тем не менее, будет стремиться как-то с вами сблизиться и настаивать на этом, и приставать к вам, он вам ведь от этого больше нравиться не будет.
Не будет.
Абсолютно. Не нужно навязываться. Не нужно навязываться, и через некоторое время все успокоится. И все будет нормально. И мы будем соседями и родственниками.
Николай Сванидзе в передаче «Радиорубка», радио «Комсомольская правда», 97,2 FM. Телефон прямого эфира 97-00-972. Мы говорим уже не только об истории и австрийской науке, но мы говорим о сегодняшнем дне. Дмитрий из Московской области нам дозвонился. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Александр, и добрый день, Николай Карлович.
Здравствуйте.
У меня к вам два вопроса. Значит, убедительная такая просьба, но не знаю, вы, наверное, все-таки на телевидении какой-то вес имеете, но неужели нельзя вот эти ваши исторические хроники, которые мне просто обалденно нравятся, уж не сочетаются такой, может быть... Неужели их нельзя поставить, ну, не знаю, на более раннее время? Потому что, вот извините, вот идет по вашему же каналу, по нашему российскому каналу, идет аншлаг, ну, просто противно смотреть передачу, такое ощущение, что опускают людей в морали ниже плинтуса. Это мое мнение. И второе. Вот я не знаю, Николай Карлович, вы видели фильм, который показывали, ой, то ли в прошлом году, то ли в начале этого, то ли в позапрошлом. Показывали, по-моему, то ли по первому, по российскому каналу, про, значит, про Романова, по последнему царя. Я даже, может быть, даже сейчас название вспомню. Фильм такой художественно-документальный, называется «Романова. Венценосная семья».
Ну,
смотрели ли вы этот фильм? И какое у вас отношение к этому? То вытекается. А хорошо, а я вам скажу, почему мы получили ГУЛАГ, революцию и все остальное. По мнению спасителя любого прославного батюшка, они вам скажут, мы совершили в 17-м году тройное предательство. Мы предали царя, предали православную империю и предали нашу православную веру. Вот за это мы все получили. И просто вот, Николай Николаевич, вот ваше мнение, как вы вообще относитесь к возрождению в России монархии? Мне кажется, Россия без этого просто не выживет. И какие, может быть, у вас самые любимые политики? У меня один из самых любимых. Это сам Педро Аркадьевич Столыпин. Как говорится, живем до 17-го года, может быть, встречал 17-й.
Дмитрий, спасибо вам большое. У нас такая активность. Ваши вопросы поняли. Извините, что я вас перебиваю. Вы наш постоянный слушатель. Попросим ответить, потому что там еще очередь звонков.
Постараюсь быть краток и отвечать по порядку поступления вопросов. Значит, первый вопрос был про исторические хроники. Не от меня зависит их ставить в другое время. Но понимаете, что такое аншлаг? Вам он может не нравиться, мне он тоже не нравится. Но людям-то нравится. Если бы у аншлага не было рейтинга, его бы не ставили в это время. Вот здесь, понимаете, что мы должны с вами иметь достаточно уважения к людям, которые думают не так, как мы с вами. Вот вам нравятся исторические хроники, мне это очень приятно. А кому-то нравится аншлаг.
А кому-то нравится аншлаг.
А кому-то нравится поп, кому попади, а кому попова дочка, как известно. И все это имеет право на существование. Людям в массе своей нравятся простые передачи, которые им помогают просто отдохнуть. Исторические хроники заставляют задуматься. Это требует определенного напряжения. А если человек приходит после тяжелого трудового дня и хочет просто отдохнуть, ему хочется смотреть «Аншлаг». Дальше. Значит, по поводу передачи, по поводу фильма «Романова венценосная семья». Венценосная семья. Потрясающий фильм Глеба Панфилова, одного из наших сильнейших режиссеров. Блистательный режиссер, блистательное кино. Я очень люблю этот фильм. Это жесткий фильм, горький фильм, правдивый фильм. Что касается монархии, я вам скажу честно, я не монархист. Я не монархист. Монархия на определенном этапе в любой стране имеет право на существование, и была справедлива. В некоторых странах европейских до сих пор монархии. Но разве можно сравнить, скажем, английскую монархию, или голландскую монархию, или шведскую монархию с реальной монархией, да? Это монархии уже сегодняшнего дня, совершенно иные. Такие фасадные, я бы сказал. Если у нас сейчас вести монархию, я боюсь, я вам сейчас скажу, убьют его бедного завтра. И на этом вся монархия.
Он все монархия закончится. Да. Николай Сванидзе у нас в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», программа «Радиорубка».
Ой, я не ответил еще, извините, я не ответил на вопрос о моих любимых политиках.
А любимых
Столыпин,
политиках,
да. Столыпин, согласен. Вот, кстати,
политики... Но Столыпин тоже не сильно демократом был.
Он совсем не был демократом.
Он не был демократом.
Он был просто очень эффективен. А вообще, что такое политик-демократ, это сложно. Политик должен быть сильным или слабым. Столыпин был очень эффективен. Витте Сергеевич, предшественник Столыпина, очень эффективен, замечательный политик. Государь Александр II, освободитель. Из русских царей больше всего нравится Екатерина II.
Напоминаю, Николай Сванидзе, историк, тележурналист, общественный деятель, член общественной палаты при Совете Президента. У нас сегодня мы говорим об истории, отвечаем на вопросы, и у нас очередной звонок телефона. Нам дозвонился Рамазан. Рамазан, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я слушал вас внимательно, мне понравилась тема. Я хотел задать такой вопрос. Вот после военных лет, 45-х годов, да, быстрое восстановление экономики было связано с тем, что они прекратили сравнение и иностранных валют и советский рубль, да, советский рубль. Потому что они сделали взаиморасчеты натуральным продуктом. И поэтому получилось быстрое восстановление экономики. А тех, кто хотел сравнить вот это спекуляцию валютами, деньгами, да, сравнение валют с рублем, их Сталин переселил подальше, в Биробиджан.
Это какая-то новая версия, не совсем...
Рамазан, я, во-первых, не понял, в чем вопрос, во-вторых, я, честно говоря...
Вопрос в том, что вот экономики тормозят вот это сравнение, спекуляции, сравнение курс валют и спекуляции валюты, рубль, вот так. А если сделать так, чтобы была экономика как бартером или взаиморасчета продуктами...
Я понял вас, Рамазан. Получается. Рамазан, я понял вас. Ну, на самом деле, это вопрос скорее к Алексею Леонидовичу Кудрину.
Кудрину, да,
нежели ко мне. Вот, я небольшой специалист, но боюсь, что переход на бартер будет означать, что мы с вами возвращаемся в каменный век. Вот тогда была бартерная экономика. Я тебе каменный табор, ты мне шкуру медведя.
Ну да. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Позвонила к нам, дозвонилась по телефону 97-00-972. Напоминаю, Николай Сванидзе, историк, отвечает на вопросы. Софья, у нас очень мало времени, я попрошу коротко сформулировать вопрос. Пожалуйста, вы в прямом эфире.
Да, конечно. Спасибо. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай Карлович, вы утверждали, что Ленин давал приказ расстрелять царскую семью. Но вот следователь Соловьев отверг это заявление. Так где же правда?
Вы знаете, наверное, нужно дальше искать правду. Я знаю позицию следователя Соловьева, он даже выступал у меня в программе «Суд времени». Но дело в том, что существует документ. Я, когда это утверждал, я опирался на воспоминания Троцкого, которому в данном случае нет оснований не доверять. Он был участником событий, и который ссылался на свой разговор со Свердловым. И Свердлов ему сказал, отвечая на вопрос о судьбе царской семьи, что решение принимал Ильич о расстреле. Вот, собственно, информация. А хотя Троцкий, я вас уверяю, к Ленину относился с огромным уважением, и когда он писал воспоминания, у него главным врагом был уже отнюдь не покойный Ленин, а Сталин, поэтому нет оснований не верить Троцкому.
Спасибо за ответ. Степан к нам дозвонился. Степан, добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, Николай Карлович.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы возглавляете кафедру журналистики, но я знаю, что говорят также в России, что отечественная журналистика, она умерла. Это так, по вашему мнению?
Ну, журналистика не может умереть. Может умереть живое существо. Профессия умереть не может. Она как птица Феникс. Она умирает, возрождается. То она слабее становится, то сильнее. Журналистика продолжает существовать. У нее сейчас свои проблемы. Проблемы очень серьезные. Но журналистика живет, естественно.
Спасибо за ответы. В прямом эфире Николай Карлович Сванидзе. Историк, преподаватель, завкафедрой, общественный деятель, руководитель и ведущий многих телевизионных программ. Сегодня было много вопросов. На самом деле хочу сказать нашим слушателям, что Николай Карлович мой давний добрый знакомый, мы хорошо знакомы, и все, что сегодня происходило, разговор, он
лет,
очень
лет
важный.
Лет 15, наверное, да, а то и больше.
Очень точный. И у нас есть такая традиция в этой передаче, несмотря на жару, несмотря на холод, несмотря на смог, несмотря на трудные, сложные вопросы, любые, которые звучат, споры в эфире, этот спор заканчивается тем, что я со своими старыми добрыми знакомыми выпиваю хорошего вина.
Вот хорошая идея.
Такая традиция есть, и сейчас появляется Наташа, приносит вино. Это была радиорубка, радио «Комсомольская правда», 97,2 FM. Мы говорили об истории, моим гостем был Николай Карлович Сванидзе. Николай, спасибо большое, что пришли к нам. Радио «Комсомольская правда», как говорит мой хороший друг и следующий ведущий передачи Кирилл Кальян, который вот там ходит и показывает, что время заканчивается, он говорит, что это радио для тех, у кого есть голова на плечах. Мне кажется, что вот твой сегодняшний визит сюда, приход в студию, подтвердил еще один раз, что у нас есть и люди достойно думающие, и те люди, которые звонят.
Нет, уровень вопросов сегодня просто на меня произвел впечатление. Я это говорю совершенно искренне. Я это говорил тебе в перерыве, так что не дашь соврать.
Да, совершенно точно. Ты не за рулем?
Нет.
Ну и слава богу, пьем за здоровье наших слушателей радиостанции «Комсомольская правда».
С удовольствием.
Радиорубка 97,2 FM, «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 97-00-972. Оставайтесь с нами.
Радиорубка. Радиорубка. Авторская программа Александра Куприянова. В гостях у главного редактора радио «Комсомольская правда» звезды шоу-бизнеса, вип-персоны, капитаны отечественных СМИ, новые лидеры нового времени. Прямые вопросы в прямом эфире. Все закончится звоном бокалов. Радиорубка. Радиорубка.